Новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Междуреченске, где расположена шахта «Распадская», возобновилась откачка воды из-за боя. В Москве состоялась конференция, посвященная 20-летию первого съезда народных депутатов Российской Федерации. Первые шаги коалиционного правительства Великобритании. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, обзор российских еженедельников, экономическая панорама уходящей недели, традиционные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». В Междуреченске сегодня проходят похороны последнего из обнаруженных после аварии на шахте 66 горняков. Поиски еще 24 человек приостановлены, по крайней мере, на 7 дней. Сейчас из-за боя откачивают воду и пытаются запустить вентиляционные системы. После столкновений, произошедших в Междуреченске в ночь с пятницы на субботу на железной дороге, ОМОНом были задержаны 28 человек, а во всех торговых точках города прекращена продажа спиртных напитков. С подробностями о ситуации наш корреспондент в регионе Нина Абель.
Ликвидация последствий аварии на Распадской идет 8-е сутки. В субботу специалисты начали подачу воды в шахту и запустили вентиляционную установку. Они рассчитывают вытеснить накопившийся метан и ликвидировать пожары. Применен реагент «Хладон», который уменьшает содержание кислорода в газовоздушной смеси. Люди под землей не работают. Также ограничено количество персонала, следящего за работой водяных насосов и вентиляции. Решение о возобновлении поисков будет принято главным инженером шахты и командиром Новокузнецкого отряда горноспасателей Александром Опальковым только после реализации всех запланированных мероприятий. На шахте сейчас работает около 200 человек. Во время проведения поисков выяснилось, что некоторые из погибших горняков не имели при себе самоспасателей, которые выдаются шахтерам перед входом в забой на случай аварии. Из тех, кто успел воспользоваться самоспасателем, большинство вышли на поверхность. 25 погибших находились без них. По словам Палькова, часть имели при себе самоспасатели, но не воспользовались ими. Некоторые пытались включить, но у них это не получилось. Возможно, из-за стрессовой ситуации. Даже те, кто воспользовался спасателем, и те не все смогли выйти, так как им не хватило кислорода. Спасатели запаса воздуха на 1 час. Спасти часть шахтеров могла система вентиляции, но она была выведена из строя вторым взрывом. В Междуреченске сегодня проходят похороны еще одного погибшего горняка. Он на данный момент последний в списке найденных шахтеров. Прощальную церемонию, как и прежде, сопровождают медики, психологи и работники администрации. Кроме того, в супермаркетах и ларьках города особым распоряжением администрации запрещена на сутки продажа спиртных напитков. Продавцы не исключают, что запрет будет продлен на 2 дня. С чем связаны такие меры, власти не комментируют. Но, скорее всего, чтобы не допустить повторения протестных акций. Аналогичные меры в свое время использовали власти Хакасии, чтобы сохранить нормальную обстановку в поселке Черемушки, где в августе прошлого года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Со вторника специально созданная областная комиссия, а также представители угольной компании начнут работу с родными погибших горняков. По словам Тулеева, жильем будут обеспечены не только семьи погибших, но и их дети. В общей сложности каждая семья получит более 2 миллиона рублей. Это федеральные, областные средства и деньги собственника. Кроме того, будут погашены все кредиты семей погибших. Предварительные цифры уже имеются. Руководство шахты «Распадская» выполнит все социальные гарантии, которые были обещаны шахтерам, заявил генеральный директор Распадской угольной компании Геннадий Козовой, который, вопреки всем слухам, находится в Междуреченске. Уже сегодня происходит перевод свободных горняков на другие предприятия компании. Козовой добавил, что рассматриваются различные варианты восстановления шахты «Распадская», на которые может уйти до 10 месяцев. Накануне то же самое на встрече с инициативной группой шахтеров повторил и Аман Тулеев. Он подтвердил, что в период восстановления шахты все рабочие будут получать среднемесячную зарплату. Губернатор согласился и с оправданностью этих волнений, которые произошли 14 мая. «Во всем виноваты собственники шахты, гендиректор Козовой», — сказал Тулеев. «Не нужно было орать о том, что у шахтеров большие зарплаты. Они в среднем маленькие, не превышают 25 тысяч». Конец цитаты. Добавлю, что обращение Козового и губернатора к жителям Междуреченска транслировала местная телерадиокомпания «Квант». Это единственная СМИ в Кузбассе, помимо информационных агентств, освещавшая митинг и все выступления чиновников и встречи с инициативной группой шахтеров. Но трансляция «Кванта» ведется только на территории Междуреченска. Единственный шанс жителей еще 19 городов области узнать о произошедшей ситуации, только если они являются пользователями интернета. Нина Абелюнас, Междуреченск, для Радио Свобода.
В мае этого года исполняется 20 лет с начала работы Первого съезда народных депутатов Российской Федерации, открывшего новый постсоветский период жизни страны. По инициативе Клуба народных депутатов и при финансовой поддержке фонда первого президента России Бориса Ельцина в Москве прошла юбилейная конференция, в которой приняли участие известные политики и ученые, рассказывает Виталий Камышев.
То, что происходило в Большом зале Российской Академии Наук, очень напоминало вечер встречи одноклассников, увидевших друг друга много лет спустя после окончания школы. Громкие приветствия, теплые объятия, коллективное фотографирование. А ведь первый съезд народных депутатов России запомнился ожесточенной идейной полемикой и яростными конфликтами, порой просто шекспировского масштаба. Говорит член Верховного Совета РСФСР первого созыва профессор Виктор Шейнис.
Конечно, 20 лет не прошли даром. Разделенность общества не уменьшилась, а в известной мере увеличилась. Но публичная политика ушла из нашей жизни. А люди, которые собрались сегодня, в подавляющем большинстве, более 90% из публичной политики исключены. Поэтому осталось человеческое. Осталась ностальгия, осталось воспоминание, остались наши несовершенные надежды, остались человеческие, а не политические чувства. И это объединяет тех людей, которые собрались сегодня.
Оргкомитет по подготовке юбилейной конференции возглавили непримиримые в прошлом противники, два бывших зампреда Верховного Совета Сергей Филатов и Сергей Бабурин. Сергей Филатов подчеркивает значение первых съездов народных депутатов в новейшей истории России.
В общем, мы живем в той стране, которая фактически была создана съездами народных депутатов. Какая бы ни была там демократия, какой бы ни был рынок, но все-таки мы находимся именно в этих областях. Их надо совершенствовать, шлифовать, добиваться того, чтобы это были нормальные цивилизованные, так сказать, структуры. Вот. Но это мы сделали все вместе. В каком противостоянии мы не находились? Потому что большинством голосов все-таки приняты эти основополагающие законы, которые сегодня продолжают работать.
Сегодня обсуждается возможность создания постоянно действующего консультативного органа общественного неформального парламента, сказал бывший народный депутат, а ныне президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Если 10 лет мы собирались еще порознь и вспоминали, и в основном, может быть, кидали камни друг в друга, но все-таки мы договорились на оргкомитете, что надо думать о деле, потому что опыт, аналитика у очень многих людей работает прекрасно, и надо включаться в те процессы, которые есть сегодня в стране. Работать круглыми столами, отдельными конференциями. У нас будет сайт постоянно, так сказать, работать. Мы будем подсказывать общественности и власти, как мы видим наше будущее и какие ошибки сегодня есть.
Участники конференции, посвященной 20-летию первого съезда народных депутатов РСФСР, приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится – опыт первого съезда указывает на целесообразность подобных народных собраний в целях выработки важнейших целей развития государства. В современной России демонтирована возможность для политических дискуссий, что неизбежно ведет к снижению авторитета власти, сказано в документе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
12:15 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти подвергают цензуре информацию об аварии на шахте, сообщила в своем блоге оппозиционный политик Марина Литвинович. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли наряд милиции в городе Тырнаус. Один милиционер ранен. В Киргизии сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева заявили о намерении продолжать акции протеста. На юге Афганистана сегодня погиб военнослужащий сил международной коалиции. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 16 мая, в программе «Лицом к лицу» принимает участие архитектор Михаил Филиппов. Ведет программу Данила Габбирович. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Время московское. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программа продолжает обзор российских еженедельников. Печальная статистика шахты «Распадская», российский спецназ против сомалийских пиратов, Кремль мечтает о финансовом центре в Москве. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Два взрыва на шахте Распадская в городе Междуреченске и Кемеровской области прогремели в ночь с 8 на 9 мая с интервалом в 4 часа, напоминает журнал «Русский репортер». После первого хлопка под землю спустились профессиональные спасатели. Именно их и накрыло вторым ударом. Следующей взрывной волной оказалась информационная. Не желая портить в стране День Победы, местные власти долго скрывали случившееся. В результате жители Междуреченска поголовно уверены, что произошел теракт. Эта трагедия действительно не похожа на все предыдущие. Второй взрыв был такой силы, что разрушил часть административных строений на поверхности, первый раз за всю историю Кузбасса, и несколько человек погибли. По поводу причин взрыва единого мнения нет пока даже у специалистов. В неофициальных разговорах члены следственной бригады признались, что причина взрывов проста до банальности. Шахтеры в погоне за объемом добычи, от которого зависят их зарплаты, отключают датчики метана, просто прикрывают их своими спецовками. Кого в этом винить, самих шахтеров или менеджмент компании, вопрос философский. Считается, что каждый добытый миллион тонн угля уносит жизнь одного человека. Исходя из этой печальной статистики, Распадская свой лимит горняцких жизней выбрала на 100 лет вперед, считает журнал «Русский репортер».
Освобождение российскими военными моряками захваченного сомалийскими пиратами танкера вроде бы доказало всему миру боеспособность российской армии. Но даже в эту бочку героического меда власти умудрились добавить ложку информационного дегтя, считает журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 17 мая. В интернете и ряде иностранных СМИ активно обсуждались альтернативные версии. Главная из них, что пиратов, руководствуясь указаниями высшего начальства мочить в сортире и уничтожать дотла, морпехи после штурма пустили в расход. Вторая популярная версия заключается в том, что в лодку неудачливых захватчиков действительно ссадили, но потом все же помогли им утонуть. Наконец, нельзя полностью исключать и версию о том, что военно-следственное управление СКП действительно осознало всю бесперспективность судебного преследования пиратов, после чего их в рамках объявленной Дмитрием Медведевым борьбы с правовым нигилизмом в самом деле отпустили на все четыре стороны. И хотя поверить в эту версию сложнее всего, именно она, пожалуй, лучше всего объясняет, зачем военным нужно было одновременно отстаивать два почти взаимоисключающих тезиса. Все пираты, несомненно, умерли, но сами моряки их ни в коем случае не убивали. Просто умерли они, условно говоря, ради Путина, а не убивали их ради Медведева, в полном соответствии с внутренней логикой тандемократии, иронизирует журнал «Коммерсант. Власть».
Кремль мечтает о финансовом центре в Москве. Бизнес знает, что для этого нужно, уверен журнал «Русский Ньюсуик». Финансовый центр – это место, где любым компаниям удобно размещать свои акции и выпускать другие бумаги, а у инвесторов есть хороший выбор для вложения средств. Идея создать такой центр в России уже больше 2 лет, и за это время она успела увязнуть в межведомственных дрязгах. В конце апреля Дмитрий Медведев решил устроить процесс и создал специальную рабочую группу во главе с бывшим кремлевским стратегом Александром Волошиным. Теперь финансисты ждут прорыва и готовы помогать рабочей группе. Журналу стало известно, над какими проблемами будут ломать голову чиновники. В рабочую группу уже поступают предложения от профессиональных финансовых игроков и российских, и иностранных. Но в основном речь идет о перенастройке законодательства, налогового, административного, а также об изменении судебной системы. Но МФЦ все равно не появится, не готов государственный аппарат, поэтому умные консультанты, которых привлекает правительство, предлагают не замахиваться на что-то глобальное, а создать локальный финансовый центр пока что для 3 государств – России, Белоруссии и Казахстана, уверен журнал «Русский Ньюсвик».
Абитуриенты, поступающие в этом году на платные отделения вузов, смогут получить кредит на оплату обучения под 5% годовых, сообщает журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 17 мая. При этом за время учебы выплачивать придется только проценты. Тело кредита банк потребует начать гасить только через 3 месяца после окончания института. Такие условия предлагает новая программа господдержки кредитов на образование. На получение кредита может рассчитывать любой студент российского вуза из министерского списка, куда вошли 56 учебных заведений страны, основная часть из которых, 19 вузов, находится в Центральном федеральном округе. Также определен список из 256 наиболее востребованных профессий по прогнозу до 2013 года, попадающих в эксперимент по льготному кредитованию. Сам образовательный кредит является целевым, то есть деньги не выдаются на руки, а перечисляются на расчетный счет вуза. При этом средства переводятся траншами после каждого успешно пройденного семестра обучения. Стоит отметить, что залогом получения очередного транша является успеваемость. Основные условия, по которым студент сможет получить такой кредит – хорошие и отличные оценки, без троек. Если заемщик по результатам сессии получит 2 тройки, оценки удовлетворительны, и более за 1 учебный семестр, либо 2 сессии подряд, получит по 1 указанной оценке, он будет лишен права на получение нового кредита на льготных условиях. У него будет 2 пути для продолжения обучения – за счет личных средств, либо получить образовательный кредит в других банках на менее выгодных условиях, пишет журнал «Коммерсант Деньги».
Обзор российских еженедельников от Алексея Кузнецова. Переговоры между 3 крупнейшими политическими партиями Великобритании завершились на уходящей неделе созданием первого в истории коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов. Коалиция спасла страну от подвешенного парламента, поскольку ни одна из партий не получила на парламентских выборах абсолютного большинства в Палате общин. О первых шагах нового кабинета рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
После создания коалиционного правительства новоизбранные парламентарии, да и большинство подданных Ее Величества, наконец вздохнули свободно. Отсутствие абсолютного большинства в парламенте ни у одной из партий было чревато правительством меньшинства, неспособным проводить решительную политику по выходу из экономической рецессии. Это неизбежно должно было привести к новым парламентским выборам уже в ближайшее время. Аналитики предсказывали, что если так называемый подвешенный парламент сохранится, то новые выборы состоятся уже в октябре этого года. Однако все завершилось благополучно. Партии Тори удалось соблазнить либерал-демократов 4 министерскими портфелями и должностью вице-премьера для их лидера Ника Клегга. Кроме того, они пошли на серьезную уступку, пообещав либдемам провести референдум по реформе избирательной системы с тем, чтобы преобразовать ее из мажоритарной в пропорциональную, о чем всегда мечтали либерал-демократы. В результате стороны договорились о создании 5-летнего фиксированного парламента, который не может быть распущен ранее мая 2015 года, что даст возможность партии Тори реализовать ее предвыборную программу по выкорчевыванию наследия лейбористского правительства и реформированию экономики и политической системы. Уже на первом заседании коалиционного правительства было объявлено о резком сокращении бюджетных расходов. Только в этом году они будут сокращены на 6 миллиардов фунтов. Министры начали с себя. Их зарплата будет урезана на 5%. Премьер-министр будет получать 142,5 тысячи фунтов в год, на 7,5 тысяч меньше, чем Гордон Браун, а зарплата Ника Клегга составит 134,5 тысячи. Зарплата в бюджетной сфере будет заморожена на год. Тори намерены поставить заслон эмиграции в Британию из стран, не входящих в Евросоюз. Будут введены жесткие квоты. Меняется введение удостоверений личности, что намеревались, но не успели сделать лейбористы. Консерваторы считают, что это ограничило бы гражданские свободы. Резко будут сокращены социальные выплаты. Предвыборная кампания консерваторов проходила под лозунгом «Заставим Британию работать», так что армии профессиональных безработных придется поискать другую профессию. Еще одно новшество, которое намерены ввести консерваторы – выборы глав полицейских управлений по образцу избрания американских шерифов. Создание коалиционного правительства в огромной мере заслуга лидера консервативной партии и нового премьер-министра 43-летнего Дэвида Кэмерона, самого молодого британского премьера с 1812 года. Кэмерона можно считать классическим Тори, что предполагает учебу в Итоне, а затем в Оксфорде или Кембридже, плюс аристократическое происхождение. Все это присутствует в его биографии. Он прямой потомок британского короля Вильгельма IV и его любовницы Доротеи Джордан, а значит и дальний родственник нынешней королевы Елизаветы II. Из-за нелегитимности королевской крови он не может претендовать на британский престол. Его мать – дочь баронета, теща виконтесса Эстер. Кэмерон называет себя большим поклонником Маргарет Тэтчер и либеральным консерватором. Ему удалось во многом изменить имидж консервативной партии, осовременить ее и омолодить ее руководство. В парламенте он с 2001 года, а лидером партии стал в 2005 году. Единственное неудобство, которое он будет испытывать на посту премьер-министра, это отказ от поездок на работу на велосипеде. После благополучного разрешения проблемы подвешенного парламента британских политических аналитиков сейчас более всего волнует прочность коалиционного правительства. Уж очень противоестественным выглядит альянс левоцентристских либерал-демократов и правоцентристских тори. Известный политолог, профессор Лондонской школы экономики и политологии Тони Треверс считает, что оснований для беспокойства пока нет.
Пока нет никаких причин считать, что коалиция не будет работать. Слишком много усилий потратили консерваторы и либерал-демократы для того, чтобы сделать ее работоспособной. Так что, скорее всего, коалиционное правительство сохранится в течение пятилетнего фиксированного срока работы нынешнего парламента. Однако существуют два момента, которые могут этому воспрепятствовать. Один из них – обеспокоенность рядовых членов обеих партий идеологически несовместимым альянсом. Вторая причина – серьезные разногласия внутри самого правительства относительно реализации его политики. И если эти разногласия коснутся фундаментальных проблем, партии не смогут сотрудничать. Отношение к Европейскому Союзу, например, может стать таким камнем преткновения. Здесь могут выявиться кардинально противоположные взгляды обеих партий. Либерал-демократы настроены проевропейски, тогда как консерваторы в основном евроскептики. А при новом правительстве политика в отношении Евросоюза должна серьезно измениться.
Изменятся ли американо-британские отношения при новом правительстве?
Не думаю. Барак Обама позвонил Дэвиду Кэмерону и сказал, что так называемые особые отношения между Британией и Америкой очень важны. Консерваторы, как, впрочем, и лейбористы, сторонники Атлантического альянса, для них Америка – естественный союзник. Кэмерон уже приглашен посетить Вашингтон для встречи с президентом Обамой. Так что, на мой взгляд, нынешние удивительно близкие и тесные отношения Британии и США сохранятся.
С политологом Тони Треверсом беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Галицина. Сегодня в 18 часов 7 минут в программе «Классный час свободы» речь пойдет о новых образовательных кредитах. Ведет программу Тамара Леленкова. «Классный час свободы» повторяется в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Время московское. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение о сегодняшней ситуации в Киргизии, репортаж о новом совместном проекте партии «Яблоко» и «Общество Нумериал», книги «Преодоление сталинизма», экономическую панораму за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти подвергают цензуре информацию об аварии на шахте, сообщила в своем блоге оппозиционный политик Марина Литвинович. По ее словам, модератор группы об аварии на Распадской в социальной сети ВКонтакте была вызвана в ФСБ, где у нее отобрали пароль, изменили название сообщества и закрыли к нему доступ для пользователей. В Кемеровской области сегодня хоронят 66-го погибшего в результате взрыва 9 мая на шахте Распадской. Судьба 24 горняков остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены на неделю из-за пожаров и высокой концентрации металла. Метана. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли наряд милиции в городе Тырнаус. Один милиционер ранен. В Киргизии скоропостижно скончался российский генконсул в южном городе Ош Мухаммаджан Зиганшин. Ситуация на юге Киргизии, где происходили столкновения сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева и новых властей, сейчас стабилизировалась. В пятницу в ходе беспорядков погибли два человека, десятки были ранены. Иранские власти освободили французскую преподавательницу Клотильду Рейс, арестованную В июле 2009 года во время массовых волнений ее обвиняли в участии в акции протеста оппозиции против итогов президентских выборов. В Судане задержан лидер исламистской оппозиции страны Хасан Аль-Тураби, сообщает агентство «Франс Пресс». На юге Афганистана сегодня погиб военнослужащий сил международной коалиции. В Мексике при таинственных обстоятельствах исчез бывший кандидат в президенты страны. Автомобиль Диего Фернандеса де Савалоса был найден в штате Керетаро, и, как сообщается, вокруг были обнаружены следы насилия. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посещает сегодня с визитом Иран. Ожидается, что в ходе переговоров с иранским руководством он попытается убедить власти этой страны изменить позицию по ядерной программе и сотрудничать с международным сообществом. Корабли военно-морских сил Южной Кореи открыли предупредительную стрельбу, вынудив северокорейские патрульные катера покинуть южнокорейские территориальные воды.
Свобода в полдень в эфире. Сторонники свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева заявили о намерении продолжать акции протеста против нового руководства страны. О ситуации на юге Киргизии рассказывает Юрий Васильев.
Я продолжаю находиться в городе Галалабаде, здесь в Киргизии, где недавно произошли столкновения между сторонниками экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева и сторонниками новой власти Киргизии, временного правительства. В результате недавних столкновений, когда была предпринята попытка захвата здания Галалабадской областной госадминистрации, в результате штурма погибли 2 человека и были ранены 64 человека. Накануне я общался с Кадырджоном Батыровым. Это бизнесмен, известный в Галалабаде, бывший депутат парламента Киргизии. В Галалабаде он основал университет дружбы народов и весьма известный человек. Кадырджон Батыров заявил, что он и его люди принимали участие в защите здания Галалабадской госадминистрации на стороне сторонников временного правительства. И более того, именно Кадырджон Батыров и те, кто пришли с ним на защиту, приняли самое непосредственное участие в последующих событиях, а именно рейде на село Тайдин, родовое село Курманбека Бакиева. Там в результате этого рейда были сожжены 3 дома, принадлежащие самому Курманбеку Бакиеву и его родственникам. Более того, Кадырджон Батыров в беседе со мной заявил, что он и его соратники намереваются в ночь посетить село Тайдин с тем, чтобы снести до основания, цитата, остатки домов Курманбека Бакиева и его родственников, с тем, чтобы там больше ничего не было. Безусловно, это не могло не повлечь соответствующие реакции со стороны приверженцев Курманбека Бакиева. Мне удалось встретиться с одним из членов так называемого комитета в поддержку президента Бакиева. По понятным причинам его имя вряд ли может быть произнесено здесь. Однако было сказано, что члены комитета и сторонники Бакиева не оставят этого так, если это произойдет. И более того, они не исключают проведение новых акций в поддержку президента и не исключают, что эти акции будут напоминать то, что произошло около здания областной администрации Галалабадской области несколько дней назад. Сейчас в Галалабаде более-менее спокойно. На дорогах, помимо милиции, за ночные проверки проводили солдаты спецназа, армии. Более того, они были введены в город. Сейчас я стою напротив здания областной администрации. Там разбиты палатки, армейские палатки, которых раньше не было. Судя по всему, власти втягивают какие-то силы в Галалабад для того, чтобы предотвратить возможное столкновение противников нынешней власти и с приверженцами временного правительства.
Из Джалалабада передавал мой коллега Юрий Васильев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Саратове прошла презентация книги «Преодоление сталинизма», подготовленная к изданию совместно партией «Яблоко» и обществом «Мемориал». В книге представлены ранее не публиковавшиеся документы, которые свидетельствуют о личном контроле Сталина за ходом репрессий на всех уровнях и дана политическая оценка ключевых вопросов истории России в XX веке. На презентации побывала Ольга Бакуткина.
Тираж книги «Преодоление сталинизма» невелик – 1000 экземпляров. Поэтому составителям так важно представить ее в регионах. Для этого в офис саратовского отделения партии «Яблоко» были приглашены журналисты и представители общественных организаций. Редактор сборника, исполнительный секретарь политического комитета партии Галина Михалева, главным достоинством издания считает политическую оценку сталинской системы и Октябрьского переворота 1917 года.
Мы единственная политическая партия, которая ставит вопрос так, настолько жестко. Не просто осуждение большевизма и сталинизма, но это и оценка легитимности режима. Мы считаем режим, созданный большевиками, продолжавшийся все советское время, нелегитимным, потому что большевики захватили власть силой. Без того, чтобы преодолеть это прошлое и внятно оценить его, мы не можем двигаться в будущее.
Значительную часть книги составляют документы из архива общества «Мемориал», Российского государственного архива и архива администрации президента. Все они публикуются впервые. Эти документы свидетельствуют о том, что участие Сталина в массовых репрессиях не ограничивалось только общими директивами. Он постоянно контролировал задания по расстрелам и санкционировал дополнительные квоты. Сколько всего саратовцев пострадало за годы репрессий, неизвестно до сих пор, говорит председатель регионального отделения общества «Мемориал» Лев Дельцов.
Можем предположить, что несколько сот тысяч было репрессировано в Саратовской области. И плюс еще высланные вот тоже репрессированные крестьяне, около миллиона.
Почему до сих пор не составлены точные списки всех пострадавших от сталинского режима?
Это политика нынешней власти. Как она скрывала данные о Катыни, точно так же скрывается и о другом преступлении, когда практически уничтожали наиболее работящих людей, наиболее культурных людей. Мы знаем, что очень много ученых было репрессировано, в том числе, как известно, что у нас Вавилов в 43-м году, его похоронили в общей могиле. Держать неизвестность и скрывать – это правило с первых дней советской власти. По-моему, оно по сей день превалирует. То есть у нас власть, практически все ее действия не являются прозрачными.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Единая европейская валюта на уходящей неделе подешевела к доллару на международных торгах до минимального более чем за год уровня. Как ситуация на валютных рынках может развиваться дальше? Об этом и не только Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Инфляция в России с 1 по 11 мая составила 0,2, а с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 6,5% соответственно. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России к концу первого квартала составила 26,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, отметив, что за 3 первых месяца года она выросла на несколько процентных пунктов. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле увеличился на 20% к уровню такого же месяца 2009 года, составив примерно 163 300 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, до конца года примет решение о строительстве заводов в России и Индии, заявил представитель компании, не сообщив при этом других деталей будущих проектов. Совет Федерации России предлагает ужесточить штрафные санкции за создание искусственного дефицита на рынке нефтепродуктов. Кроме того, в постановлении, принятом Верхней палатой парламента страны, правительству рекомендуется создать условия для обеспечения всех участников рынка свободным и равным доступом к обороту нефтепродуктов в его различных сегментах, а также определить порядок недискриминационного доступа к инфраструктуре по транспортировке нефти. Курс евро к американской валюте в пятницу снижался ниже 1 доллара 25 центов, обновив минимум марта 2009 года. Таким образом, падение евро продолжается уже месяц подряд, говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Конец прошлой недели был очень тяжелым для финансовых рынков, в том числе и для валютного рынка. Одновременно происходило резкое ослабление евро к доллару на рынке Форекс и ослабление рубля к доллару и бивалютной корзине на нашем рынке. Министры финансов стран еврозоны принимали экстренные решения по спасению единой европейской валюты. В частности, было одобрено создание стаб-фонда, было одобрено участие Европейского центрального банка в интервенциях по покупке долговых обязательств проблемных стран. И на время это несколько успокоило рынки. То есть фактически в понедельник мы видели очень резкое укрепление евро. Он превышал на короткое время отметку в 1,30.
То, что решения Евросоюза и МВФ лишь ненадолго помогли евро, отмечает заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Почему масштабная финансовая помощь, обещанная проблемным странам еврозоны, не смогла изменить настроение инвесторов? Ольга Беленькая продолжает.
Потому что была решена проблема ликвидности, но осталась за кадром проблема платежеспособности стран еврозоны, в том числе и таких крупных, как Испания, Ирландия, потенциально и Италия. Эта проблема решена не была и пока, так сказать, решена быть не может. Для этого требуются тяжелые и непопулярные структурные реформы. Да, мы видим, что оптимизма на рынке стало больше, чем в конце прошлой недели. Мы видим, что рубль укреплялся к бивалютной корзине и к доллару последние дни.
Алексей Павлов также считает, что объявленный финансовый план поддержки не решает глобальных проблем европейской экономики.
Он успокоил финансовые рынки в том плане, что в всяком случае в ближайшее время никаких там дефолтов страновых не будет в Евросоюзе. Покупатели вернулись на фондовые рынки. Что касается валюты, то у евро сейчас одна большая фундаментальная проблема, если мы говорим о стоимости с фундаментальной точки зрения. Проблема заключается в том, что у большинства стран еврозоны и даже Евросоюза довольно существенные суверенные долги, и в текущей ситуации страны будут вынуждены урезать бюджетные расходы, дабы вот здесь не было никаких проблем. И опасения вызывает то, что чрезмерное закручивание гаек может привести к тому, что экономический рост в европейском регионе существенно замедлится. То есть на этом фоне сейчас Америка выглядит более выигрышно.
Эксперты предполагают, что в ближайшее время никаких резких изменений, а именно нового укрепления евро, на международном валютном рынке ожидать не стоит. С этим готов согласиться и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако он не исключает, что ситуацию на рынке в пользу евро могут развернуть плохие новости из США.
Резко изменить, наверное, в текущих условиях могут только какие-то негативные новости. В первую очередь, ситуация в Америке и ситуация с борьбой американских регуляторов с финансовыми институтами. С другой стороны, если мы никакого негатива не увидим, все-таки, наверное, продолжится некое плавное восстановление там, фондовых рынков. На этом фоне мы никаких резких движений по валюте, там евро-доллар тоже, наверное, не увидим.
Что же касается российского валютного рынка, то здесь ситуация, как считают эксперты, будет напрямую зависеть от динамики пары евро-доллар. Говорит аналитик Совлинка Ольга Беленькая.
Я думаю, что пока вряд ли можно ожидать продолжения существенного укрепления рубля к бивалютной корзине. То есть, если укрепление доллара на мировых рынках продолжится, то, скорее всего, рубль к доллару также будет дешеветь. Но если говорить о курсе рубля к бивалютной корзине, ну, здесь, скорее всего, будет некая более стабильная ситуация.
Как и ожидалось, по итогам торгов в пятницу Центральный банк России повысил курс доллара примерно на 0,7% до 30 рублей 5 копеек. Евро же, наоборот, подешевел на 0,3% до 37 рублей 73 копеек.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трифилов. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти подвергают цензуре информацию об аварии на шахте, сообщила в своем блоге оппозиционный политик Марина Литвинович. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли наряд милиции в городе Тырнаус. Один милиционер ранен. В Киргизии сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева заявили о намерении продолжать акции протеста. Иранские власти освободили французскую преподавательницу Клотильду Рейс, арестованную в июле 2009 года во время массовых волнений. На юге Афганистана сегодня погиб военнослужащий сил международной коалиции. Президент Бразилии Луис Инасио Лула де Силва посещает сегодня с визитом Иран. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которая сегодня посвящена Булату Акуджаве, его творчеству, воспоминаниям о нем, фестивалям его имени. Все приурочено ко дню рождения поэта и писателя. У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели Булат Акуджава, а его песни исполняет Сергей Никитин.
А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березом, прислонясь плечами, и березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые строгие.
9 мая, в день рождения Акуджавы, в Московском театре Школы современной пьесы начался традиционный фестиваль памяти этого писателя и исполнителя песен. В течение всей уходящей недели, каждый вечер, здесь выступали люди, круг которых театр определяет хорошо всем знакомой строчкой «И друзей созову». В среду сцена была отдана Сергею Никитину. По окончании концерта мы встретились с ним, чтобы поговорить о языке произведения Акуджавы.
Несмотря вот на такую, казалось бы, простоту, в этих текстах есть некая тайна. Какой-нибудь графоман, искренне любящий Акуджаву, может подумать, что он из тех же слов тоже может что-нибудь составить в рифму. И ужасно обижается и возмущается, что ему говорят, что это совсем не то. Но вот я заметил, каким волшебным свойством обладают тексты Булата Акуджавы. Бывает, что ты забыл какие-то слова из песни. А тебе нужно на сцену, и ты мучительно начинаешь подставлять разные подходящие слова. И, как пуля, они вылетают из этого текста, если они неправильные, хотя вроде бы подходят. И только когда ты вспоминаешь авторское слово, оно туда садится как что-то родное. Эти тексты обладают свойством производить впечатление, что это единственно найденное решение. В то же время это не гранитный монумент, это как дуновение ветерка.
В песнях Акуджавы отчетливо слышна разговорная интонация. Это не значит, что он не владел иными регистрами, еще как владел. Весь классический XIX век был им востребован. Но вот присмотримся к прозвучавшему отрывку. Как это нередко бывает в устной речи, конструкции нанизываются с помощью союзов «и» и «а». «А» – музыкант играет вальс, «и» – он не видит ничего. И березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые строгие печальны. Добавим, что рассказ ведется в настоящем времени, что также характерно для непринужденной беседы, когда даже о минувших событиях говорят так, будто случившееся стоит перед глазами. Еще пример. Шел троллейбус по улице, женщина шла впереди, и все мужчины в троллейбусе глаз не сводили с нее. Это и вовсе как моментальный снимок, случайная картинка, описанная случайными словами. На деле же тончайшая стилизация, дающая ощущение того самого ветерка, о котором говорил Сергей Никитин.
Когда мы слышали в первый раз голос Акуджавы, чувствовали, он нам дает наш язык. Ну, конечно, Булат Акуджава появился не на пустом месте. Это и городской романс, и Александр Вертинский, и интонации фольклора, политических заключенных. Все очень замешано. Самое главное, что авторская песня появилась в 50-е годы, она была такой мощной альтернативой всему, что мы слышали в эфире. Конечно же, были талантливые вещи в музыкальном отношении. Дунаевский, Богословский. Но все-таки это соседствовало с такой официальщиной, фальшью и враньем.
Вот это отторжение большого стиля – верная примета искусства всех шестидесятников. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
С
«Свобода в полдень» в эфире. 65 лет назад, в мае 1945 года, Третья армия Соединенных Штатов освободила нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен на территории Австрии, недалеко от города Линц, где за годы войны погибли более 125 тысяч человек. Сегодня это мемориальный комплекс. О том, какое место концлагерь Маутхаузен занимает сегодня в сознании современных австрийцев, рассказывает Мария Клайн.
В Австрии мемориал Маутхаузен считается не просто памятником погибшим, но и олицетворением того исторического периода, который должен остаться в памяти нации. Посещение мемориала стало обязательным для школьников и является частью курса современной истории. Однако в последнее время у мемориала возникли финансовые сложности. Сотрудникам приходится отказывать школам в проведении экскурсий. Австрийский комитет Маутхаузена ведет переговоры с Министерством внутренних дел, финансирующим мемориальный комплекс, о выделении необходимых средств. Председатель правления комитета Вилли Мерни надеется, что деньги будут найдены. Однако, по его мнению, работа с молодежью не должна ограничиваться экскурсией.
Я считаю, что посещать мемориал имеет смысл только в том случае, если мы также поднимаем тему национал-социализма в Европе сегодня. Мы проводим в этом году 300 семинаров на тему о гражданском мужестве. Для многих юношей и девушек события, произошедшие 65 лет назад, кажутся невероятно далекими. В большинстве случаев даже их родители в них не участвовали. Поэтому важно говорить с молодежью не только о событиях того времени, но и о том, как могло случиться, что десятки тысяч людей не видели или не хотели видеть, что происходит. Сегодня это тоже бывает.
Летом по инициативе Министерства внутренних дел в мемориале пройдет семинар под названием «Молодежный исследовательский форум Маутхаузен», посвященный темам национал-социализма, концлагерей, Холокоста. Студенты Венского университета, юные историки, психологи, педагоги, будущие специалисты в области театра, кино, изобразительного искусства представят свои работы. Состоятся обсуждения и дискуссии. О том, что знает сегодняшняя австрийская молодежь и школьники об истории своей страны в период нацизма, я спросила одного из организаторов семинара, педагога-психолога и историка Агнес Сикору.
Есть школьники, которые говорят, мы не можем больше этого слышать. Нам непрерывно говорят это с первого класса. А есть другие, которые считают, что этого недостаточно и хотят узнать больше. Другая сторона вопроса – учителя истории, которые тоже по-разному относятся к этой теме. Я знаю одного учителя, который посвятил национал-социализму и Холокосту целый семестр. Для других тема исчерпывается одной поездкой в Маутхаузен.
Австрия хоть и была в течение 10 послевоенных лет оккупирована союзными войсками и поделена на зоны, тем не менее получила статус жертвы нацизма, а не агрессора. Это привело к определенным искажениям роли австрийцев во Второй мировой войне в сознании нации. Общество обеспокоено ростом популярности крайне правых радикальных партий и движений, особенно среди молодежи, говорит Агнес Сикора.
После окончания Второй мировой войны Австрия приняла на себя роль жертвы Германии и долго жила с этим. Потом, наконец, пришло прозрение и признание того, что австрийцы несут свою и достаточно большую долю вины. Я убеждена, что именно история национал-социализма и Холокоста должна быть центральной темой в курсе истории. Это касается нас всех, и мы все несем ответственность за будущее.
В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года около 500 узников Маутхаузена, в основном советские военнопленные, вооруженные булыжниками и другими подручными средствами, напали на часовых. 419 из них удалось бежать, остальные погибли при штурме. Операция по поимке беглецов получила название «Охота на зайцев». Спаслись только 9 человек. В минувшем феврале группа австрийских школьников прошла по тем местам, где произошла трагедия. 5 мая, когда в Австрии отмечается День жертв насилия и расизма, они стали почетными гостями торжественного заседания австрийского парламента. Вице-спикер парламента выразил надежду, что молодое поколение страны формируется в духе уважения таких ценностей, как толерантность и гражданское мужество. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Программу «Свобода в полдень» завершает рубрика «Моя неделя». Как она прошла у Майи Туровской, кинокритика и сценариста и культуролога, узнаем от Вероники Баде.
Майя Иосифовна, как прошла неделя у вас?
Неделю сижу, работаю. Работаю плохо, собой недовольна.
А над чем работаете?
Работаю над статьей на тему, которая может вам показаться странной. Называется «О вкусной и здоровой пище. Что они ели?» Ну, вы сами понимаете, что меня интересует не просто еда, а еда как некое явление. Речь идет, между прочим, о 30-х годах.
И что же они ели?
Они ели очень по-разному. Вы знаете, раньше ведь совершенно о быте не было никаких книг. Сейчас выходят отличные книги Лебина, Осокина, очень интересные. Но историк занимается этим на уровне статистики, а не на уровне отдельной тарелки, как свинопас у Андерсена. Помните, свинопас, у которого котелок мог рассказать, кто что готовит. И принцесса его за это готова была целовать. Так вот, что у кого в тарелке, вот этим, конечно, историк заниматься не может. А мне интересны прецеденты, разнообразие этого, потому что при всем своем, как бы, уравниловке или унификации, которая была общей тенденцией, да, на самом деле советская жизнь, в силу того, что Россию нельзя унифицировать, она была все равно внутри себя очень разнообразной.
Ну, расскажите, пожалуйста, о том, что самым интересным тут для вас было.
Ну, например, переписка Марьи Павловны Чеховой и Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой из Ялты в Москву, которая показывает, вот, что действительно было в дефиците, что надо было доставать, и так далее, и так далее. Ну, например, проблема кофе, никогда не решаемая. В Ялте, понимаете, пока музей Чехова был ни к чему не прикреплен, прокормить там было немного сотрудников, и, в общем-то, он еще был не вполне даже официален, было очень трудно. При том, что у них был прекрасный сад и свое, в общем, подсобное хозяйство. У них был там, я не знаю, там шпинат, салат, ну, редиска, все на свете, да? Ну, например, она и посылает овсяную крупу. И Марья Павловна пишет: «Какое счастье! Мы получили Геркулес». Конечно, вопрос не в Геркулесе, а в том, что представляли собой возможности, реальные возможности реальных людей.
А почему вы заинтересовались этой темой? Что это говорит нам о той эпохе?
Это говорит нам очень много о той эпохе, понимаете? Та эпоха определяется сейчас общими понятиями. Не знаю, там, голодомор, голод. Конечно, был голодомор, люди умирали. Но не все, не везде было одинаково. Надо было жить. И вот каждый находил свои пути, и государство искало свои пути, да, к тому, чтобы можно было жить. Ну, вы знаете, что жить, выживать в советском государстве было не просто всегда. Меня интересует вот эта вот структура, как бы сказать, самой жизни, вот как это происходило на самом деле. Парадокс советской жизни заключается в том, что морально она была безбытна. Ведь мы жили как бы безбытно, как бы поверх быта. Но на самом деле быт оказывал огромное влияние не только на нашу жизнь, но и на наше представление, вот на то, что называется ментальностью. Но он находился в невидимой части спектра. Меня интересует возможность вот заглянуть в эту невидимую часть спектра.
С Майей Туровской, кинокритиком и сценаристом, беседовала Вероника Баде. Памяти выдающегося российского социолога Юрия Левады посвящена программа «Общественное мнение» сегодня, воскресенье, 16 мая. В этом году Юрию Александровичу исполнилось бы 80 лет. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи, а ведет ее Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».